Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире православного радио «Воскресенье» программа «Следы ушедших». Радиопередача посвящена талантливым людям, которых уже нет с нами, но память о них жива, и жива благодаря писателю, поэту, режиссеру и лауреату 5-го фестиваля кино и литературы «Словече» Евгению Лобанову. Два раза в месяц мы будем встречаться с Евгением и беседовать в основном о поэтах, которых знал Евгений и которых уже нет с нами. Сегодня предлагаю вам поговорить о Юрии Конецком, поэте, переводчике, прозаике, писателе, творческом человеке. Как вы с ним познакомились?
Я с ним познакомился на презентации сборника, который назывался «Горный родник». Этот сборник был собран поэтом Юрием Леонидовичем Лобанцевым, очень известным поэтом, которого тоже нет, светлая память, и директором Музея истории Горного института Валерием Долгановым к юбилею Горного института в 97-м году. Вот, и так получилось, что этот сборник, который содержал 424 страницы, и в нем печатались студенты, выпускники и сотрудники института. Получилось так, что этот сборник печатался в типографии, где я работал. Вот, и даже я его верстал. И на презентации этого сборника в Горном институте я познакомился с Конецким. И тогдашний ректор института Иван Васильевич Дементьев подписал приказ, по которому в стенах Горного института, я уж так по-старому говорю, потому что там он много раз менял название, то университет, то академия, в стенах института было организовано литературное объединение под названием «Горный родник», которое возглавлял Юрий Валерьевич Конецкий. И вот как-то я подошел тогда, познакомился, он говорит, говорю, Юрий Валерьевич, я давно хотел, Юрий Валерьевич, я хочу с вами познакомиться. Он так добродушно пробурчал, давно пора, садись. И вот я сел рядом с ним, буквально там по правую руку, по-моему, по левую руку сидела Любовь Анатольевна Ладейщикова. И вот как-то вот с этой поры вот так и повелось, что я, в общем-то, практически стал его правой рукой. Он доверял мне собирать приложение, литературное приложение «Горного родника» к многотиражке институтской. Вот. Но окончательное слово оставалось за ним. То есть я был такой своеобразный литературный консультант. И у меня после этого остались автографы его каких-то материалов, каких-то статей, которые он печатал про «Горный родник», про книги «Горного родника». И он готовил меня в редакторы «Альманаха», который должен был выходить, первый выпуск был отпечатан. Альманах назывался «Магический кристалл», ну вот отсыл к Пушкину. Второй номер был подготовлен к печати, но из-за закулисной возни он так и не увидел свет. Юрий Валерьевич был человеком, отношение к которому было прямо противоположное. Его либо любили, либо ненавидели. То есть середины, на мой взгляд, то есть вот с кем я не общался, кто его знал, середины не было. Только так. Я понимаю, за что могли его ненавидеть. Во-первых, это был талантливый, интересный поэт, сильный, не местечкового, не местного значения. Выступал и в Москве, и его знали, и в Москве, и так далее. Вот. И вместе с тем он, ну, в какой-то степени, может быть, неправильное слово, выпячивал себя постоянно. Вот я. И, ну, людям этого не нравится. Тем более завистников было, я думаю, очень и очень много. И какие-то вещи, какие-то его поступки ему не могли простить. Я не буду это говорить, не буду этого касаться, потому что все-таки в большей степени я отношусь к Юрию Валерьевичу хорошо. Хотя были, конечно, у нас тоже какие-то, в общем, стычки, непонимания и так далее. Я понимаю причину этих стычек, причину вот этого такого его отношения к другим людям. Не могу сказать, что принимаю, но понимаю. И как-то вот даже как такая черта, такая черточка, когда я еще в конце 90-х, у меня были такие идеалистические какие-то представления о Союзе писателей, я туда собирался, Юрий Валерьевич мне сказал, ну, говорит, слушай, я тебе напишу рекомендацию. Люба тебе напишет рекомендацию, Ладейщикова. Но ты же, говорит, понимаешь, что с нашими рекомендациями ты в Союз не пройдешь. Да, я понимаю. Потому что очень многие в Союзе писателей его, мягко говоря, недолюбливали. Были люди, конечно, которые к нему прекрасно относились, тот же Герман Владимирович Иванов и так далее. Вот. Но были очень многие, кто его не любил. Несколько раздражало то, что он какие-то свои сказы, воспоминания повторяет из раза в раз. Когда ты их слышишь уже на 25-й или 30-й раз, это уже вольно или невольно, это уже как-то, в общем, не нравится. Он был знаком с Николаем Рубцовым. В Москве они там общались очень-очень тесно. И об этом я слышал тоже вот очень много раз. Но вместе с тем, на посту руководителя горного родника Юрий Валерьевич всегда старался талантливых людей поддерживать. Он их всегда и печатал. И даже вот в каких-то публикациях о горном роднике он называл фамилии, он говорил хорошие слова, он, значит, учил. Сейчас в литературных объединениях учебы литературной нет. У Юрия Валерьевича в горном роднике всегда была литературная учеба. Он приглашал и того же Николая Яковлевича Мережникова, он приглашал руководителей каких-то литературных журналов. Он устраивал публикации в этих журналах, в том же Урале, в Уральском следопыте и так далее. С моей помощью, то есть я пригласил на горный родник редактора Уральского следопыта, который был после Германа Владимировича Иванова, Олега Водопьянова. Он пришел, он там познакомились, пообщались, вот там поговорили насчет публикации, то есть вот, ну, какие-то вот я все-таки старался тоже что-то делать и для горного родника, и для Юрия Валерьевича, что по мне ударило, в общем-то, достаточно сильно, потому что меня перестали печатать. В Урал я пробивался, в журнал «Урал» 5 лет, и был там такой, в общем-то, скажем так, официальный-неофициальный черный список. И, как я понимаю, в этом списке я был как правая рука Каницкого. И один из руководителей, редактор отдела прозы, не буду называть фамилию, он тоже известен, он мне в конце концов сказал прямым текстом: «Пока я здесь, вас здесь не будет». Вот. Поэтому, ну, вот такое было. Это было отношение к Каницкому, которое распространялось, в конце концов, и на меня.
Евгения, а почему не любили Юрия? Из-за того, что он сильно талантлив, умел презентовать свои стихи, поэзию, привлекал к себе внимание, или от того, что какой-то характер сложный был, не находил общий язык с людьми?
В общем-то, там было все вместе. Потому что Юрий Валерьевич временами был невоздержан на язык. То есть он мог сказать прямо, если кто-то ему не нравился, он мог сказать прямо, что вот там какие-то там вот эти стихи плохие, вот это вот плохо. И так он, в общем-то, поссорился со Львом Зоновым, нашим известным бардом, которого тоже уже нет. Вот. И поскольку Юрий Валерьевич, у него официальной работы не было, ну, за руководство литературным объединением он какие-то деньги получал. Вот. Но все равно это было как-то не очень много, и это было эпизодически, то есть сегодня он руководитель, завтра он не руководитель. И у него вот такая вот, скажем, такая, ну, не то что коммерческая жилка была, но, в общем, он старался какие-то деньги вырывать на свои сборники. Того же Росселя, абсолютно точно, из «Преображения Урала», он тогда, это самое, на трехтомник свой деньги выбил. И я знаю историю, что какие-то деньги, которые вроде бы были выделены на сборник Анатолия Азовского, вот, он эти деньги, в общем-то, перехватил. Но это, естественно, не нравилось. То, что была зависть была. То, что вот было вот это вот, ну, просто, понимаете, он прекрасно понимал, какого уровня он поэт. В Екатеринбурге это был достаточно для Екатеринбурга, да и не только для Екатеринбурга, это был, в общем-то, достаточно сильный поэт, что тоже не нравилось. Потому что обычно вот талант, он, если таланты примерно равного уровня, они прекрасно друг друга понимают, и они друг с другом, в общем-то, не враждуют. А вот тот, кто поменьше, вот тут начинается зависть, вот тут начинается что-то, вот какие-то вот такие вот вещи не очень хорошие. И практически с первого, наверное, дня руководство Юрием Валерьевичем, горным родником, начали пытаться его снять с руководства этим литобеднением. И вот в эту возню, вольно или невольно, в общем-то, был вовлечен и я. Было 4 человека, которые, в общем-то, Конецкого пытались так или иначе сместить. 3 работали в связке. Это был Лев Зонов, о котором я уже упоминал. Это был Валерий Долганов, о котором я тоже говорил, и небезызвестный Борис Рыжий. Вот, 4-й стоял немножко в стороне, но он всячески, в общем-то, как-то вот вредил. Не нравилось официально то, что на литобеднении практически не появлялись студенты. Но это было абсолютно закономерно, потому что если, скажем, на литобеднении горный родник ходили профессора, доценты, которые учили тех же самых студентов. То есть это уже это вот какое-то вот, ну, какое-то неравенство. И в какой-то степени, значит, студенты от этих профессоров и от преподавателя не зависят. И вот тут одно дело, когда это учеба, и другое дело, когда это литературная учеба. То есть тут совершенно уже, ну, это надо было их разделять в любом случае. И договорились, вроде бы я с Зоновым договорился и с Долгановым, что будет вот как бы лягушатник при горном роднике. То есть студенты отдельно, с которыми как бы я буду заниматься. Но и вроде бы даже тот же Зонов, как бы мою кандидатуру они утвердили, но вот это было, вот это вот была закулисная возня, и Зонов мне прямым текстом говорил, давай, значит, и Зонов, и Долганов мне говорили прямым текстом, давай, значит, когда мы снимем Конецкого, мы тебя поставим на руководство горным родником. Я говорю, вы что? Я говорю, вы вообще думаете, что говорите? И Конецкий об этом знал, я Конецкому об этом говорил, то есть я ничего не скрывал. Но вот такая вот возня была. И в конце концов, в 2004 году, в сентябре, Конецкого все-таки сняли. То есть вот эти, по сути дела, 3 человека сняли. Но дело в том, что тот же самый Рыжий, он был на литобеднении один единственный раз. Он уже пришел, то есть я там был, я это все видел, он пришел уже какой-то вот такой агрессивный, он уже пришел с готовым как бы своим отношением к горному роднику и к Конецкому, и после этого он написал в горный родник такую заметку, что вроде там одни пенсионеры, там студентов нет, там несколько человек, хотя обычно там приходило, ну, человек по, ну, до 40 человек там бывало, но и вот именно в тот момент, когда пришел Рыжий, вот именно в тот момент там было всего 10 человек. И вот он уже вот пришел вот с таким готовым как бы решением. И когда Конецкого сняли, снимали, очень за него переживала Лариса Порфирьевна Ратушная, о которой я уже рассказывал. И она мне сказала, говорит, слушай, приходи вот в начале ноября 2004 года, будем, значит, Конецкого отстаивать. Но вот в конце сентября, нет, или конец октября был. Ну, в общем, короче говоря, буквально там за 2 недели, наверное, до этого заседания, где собирались снимать Конецкого, у нее случился 4-й инфаркт. То есть буквально это очень некрасивая была история. И Конецкий сразу после того, как его сняли, он уехал в Серов к себе, откуда он родом, ну, залечивать буквально раны, и он даже не был на похоронах Ратушной, потому что просто не знал о том, что она умерла. То есть он в тот момент, когда она умерла, он был в Серове, и ему не сообщили. Вот, и на мой взгляд, после этого, то есть эта вся история Юрия Валерьевича очень сильно подкосила морально, и я думаю, что и физически. После этого он руководил творческим семинаром на Уралмаше. Вот, я там бывал, вот, но сил у него уже было не так много. Я думаю, что он тогда уже, в общем-то, начал заболевать. И болел он очень и очень сильно. Он очень-очень сильно болел, у него жесточайшие были боли, но он, насколько я знаю, он очень мужественно это все переносил и поддерживал Любовь Анатольевну Ладейщикову, которая ухаживала за ним. То есть вот я думаю, что после, даже вот после его смерти, очень многие как-то пересмотрели свое отношение к нему, если какое-то было негативное. То есть, по крайней мере, он, не по крайней мере, а он ушел очень-очень достойно, он ушел очень по-мужски. И был еще такой, была еще такая ситуация. Юрий Валерьевич как-то подошел ко мне и говорит: слушай, ну, понимаешь, вот в последние годы меня и Любовь Анатольевну как-то перестали печатать. Ты мог бы напечатать, поддержать нас, вот он сказал именно вот такую фразу, поддержать нас и напечатать наши подборки в своем альманахе. И говорю: Юрий Валерьевич, без вопросов. И напечатал, и печатал их не раз. И через несколько лет после этого Юрий Валерьевич ко мне подошел и говорит: спасибо за то, что ты тогда нас поддержал. То есть он был благодарный. Некоторые вот просто, ну, поддержал, все забыли. Он этого не забывал, он поддерживал. Талантливых он поддерживал. Неталантливых он мог, в общем, достаточно так жестко сказать, что вот, ну, там или таланта нет, или что надо как-то вот это исправлять, и достаточно жестко об этом говорил, что вот это неправильно, это плохо. Тоже многие его не любили за это, потому что считали, что вот я такой весь талантливый, а тут меня кто-то начинает говорить, что я не талант.
У Юрия больше всего было прозы или стихов?
Он был поэт. Он был все-таки, да, в большей степени поэт и переводчик. Он в последние годы он переводил Алиостро. Вот, ну, читал нам эти переводы, но, честно говоря, я засыпал. И думаю, не только я, но, тем не менее, переводы у него тоже были. Вот, и стихотворение, которое я хочу прочесть, оно посвящено Всеволоду Слукину, называется оно «Эпоха самиздата». «Клевету и забвение осилив, возвращались, увы, не живьем, вольным соколом Павел Васильев и Корнилов Борис Соловьем, а вдогон шелестели страницы самиздатовских трепетных книг, где стихи, как ожившие птицы, меж собой вели переклик, то ли родина, то ли чужбина, как свою обрыдала судьбу безутешной кукушкой Марина над Володей в советском гробу. Расклевать Гумилева II первый коршун кремлевский готов, брошен в камеру смертников Лева, сын павлины из царских садов. Холодна магаданская осень, на ветру каменеет слеза, замерзающим зябликом Осип закатил золотые глаза. За поэтов оболганных трепет, мчит расстрельную тройкою Русь, и Ахматову белую лебедь душат выхлопы черных Марусь. В мясорубке никто не двужилен, неудобен, как гвоздь в сапоге, сгинул Клюев, приладожский филин, в нерадимой на римской тайге. Кукурузой засеяли поле, где картошка и та не всегда. Чу, над Волховом, в новой неволе, ленинградская песня дрозда. Души птицы, чужие синицы, нам дарил возмещением утрат перелетные ваши страницы с партизанской душой самиздат. И, наверное, последнее, что я скажу, написал я две песни на стихи Юрия Валерьевича, но уже после его ухода, к сожалению.
Не услышал.
Он их не услышал, но их слышала Любовь Анатольевна Ладейщикова. И даже был такой факт, одну из песен мы на одном литературном собрании пели с ней вместе, она мне подпевала. То есть она эти песни приняла, она эти песни поняла, хотя, в общем-то, далеко не все песни на стихи и свои, или Юрия Валерьевича она принимает. Но вот эти вот песни, эти песни она приняла.
Ну а сейчас мы услышим песню «Старые пластинки», исполняет Евгений Лобанов, слова Юрия Конецкого.
Хранитесь, драгоценный, вас не коснется в ленте мелодии военных, непогрешимых песен. Пора послевоенной на старом патефоне освободитель Вены крутилась в патефоне. убитым не воскреснуть. Он слушает пластинки и высекает песни суровые слезинки. Раскручивалось время в обратном направлении. Пожар людей не греет, а все горят селенья. Убитым не воскреснуть, он слушает пластинки и высекает песни суровые слезинки. А как цветут сирени, израненные гляньте, шинель в пыли сереет на юном лейтенанте. Убитым не воскреснуть, он слушает пластинки и высекают песни суровые слезинки. И ветерану странно следить за тем наивным, нет ни жены, ни раны, ни будущего сына. Убитым не воскреснуть, он слушает пластинки и высекают песни суровые слезинки. Убитым не воскреснуть, он слушает пластинки и высекают песни суровые слезинки.
Напомню, дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресенье» прозвучала программа «Следы ушедших». Радиопередача посвящена талантливым людям, которых уже нет с нами. О них рассказывает писатель, поэт и режиссер, также лауреат 5-го фестиваля кино и литературы «Словеча» Евгений Лобанов. Веду беседу я, журналист православного радиоканала «Воскресенье» Виктория Кауган. До новых встреч на волнах православного радио. До свидания.